На другой день я посылал за портретистом, но он не явился, сказавшись больным. От моего полового балагура я узнал, что хозяйка Душникова, мещанка Шипилова, была женщина жадная, обижала портретиста, брала с него страшные расписки и держала его в руках. Лакей намекнул мне о близких отношениях ее к портретисту. Дня через три портретист зашел ко мне. Я был очень рад его посещению и употреблял все усилия уничтожить в нем застенчивость. Совестно сознаться, но вино было единственное средство заставить его говорить свободно. Он описал мне свое жалкое положение, и я узнал, между прочим, что его считают самым дурным портретистом именно за сходство, которое не нравилось дамам. «Что за живописец, который не умеет прекрасить?» — говорили они. Я сказал ему, что был в гостях у хозяина гостиницы, передал ему рассказ купца о дочери и просил сказать мне откровенно, знает ли он, где она. Портретист божился, что он ее не видал с той поры, как отец отправил его в Москву. Я стал бродить с ним по городу, бывал даже на гуляниях, что немало сделало шуму в городе. Чего-чего обо мне не толковали. Наконец решили общим голосом, что я потому с ним связался, что имею тоже слабость к вину. Меня тешили эти сплетни. Я радовался, что хоть на минуту оживил город. Многие из городских сплетников шмыгали около гостиницы, чтобы увидеть меня и на целый день запастись материалом для своего языка. А когда я появлялся с портретистом на гулянии, мимо нас толпами ходили дамы и кавалеры и лорнировали нас, перешептываясь. Раз портретист, выпив стакана три пуншу, сделался очень развязан. «Ну, скажите мне, пожалуйста, как вы воспитывались?» — сказал я ему. Он усмехнулся и так начал свой рассказ. Да что вам рассказать? Ну вот, отец мой был мещанин, очень честный и умный, но ему ничего не удавалось. Видно, мелкая торговля не того требует. От неудачи ли в делах, или уж так по характеру, только он был страшно суров и упрям. Моя мать была женщина тоже не глупая, но сварливая и болтливая. Много было у них детей, да все умирали, только я последний уцелел. Мать баловала меня. Мне было лет 8, когда в городе стали строить церковь, а отца сделали старостой. Я бегал туда играть. Церковь выстроили, начали расписывать. Я целые дни проводил в ней. Меня сильно занимало, как расписывают потолки. Живописец у нас был тогда немец. Он портреты делал и потолки расписывал в домах, да и то едва жил. Он был уже стар и, бывало, поработавши немного, отдыхал и разговаривал со мною. Дети любят передразнивать больших. Мне страстно захотелось тоже рисовать. Я стал приставать к старику, и он взялся учить меня. Я был понятлив и довольно скоро начал порядочно рисовать носы и глаза. Это расположило ко мне старичка, и он удвоил свои старания. Раз я долго смотрел на своего учителя, мне показался странным его нос. Я нарисовал его и поднес ему. Он рассмеялся, видно, узнал, и, погладив меня по голове, сказал: «Учись, Сеня, будешь богат». С того дня я рисовал всех, кто кто мне нравился или не нравился. Помню, как больно отец высек меня за страшную рожу с рогами, которую я нарисовал и забыл спрятать. Мать увидала ее, хотела похвастать и показала отцу. Мне запретили ходить к учителю, но я бегал тихонько. Так я дожил до 16 лет. Выучив грамоте кое-как, отец засадил меня в шорную лавку. Я умирал со скуки, и, как есть время, украдкой бывало, все чертил что-нибудь. Вдруг случилась беда. Учитель мой разрисовывал у кого-то потолок, да и упал, и переломил себе руку. Тут только я почувствовал всю мою любовь к доброму старику. Меня запирали, меня секли, но я все-таки убегал, чтоб посидеть у больного. Он умер на моих руках, оставив мне свои краски, холст, даже платье свое. Я все это перетащил тихонько на чердак и устроил там себе мастерскую. Ни о ком еще так не плакивал я, как о моем учителе, сидя ночью в своей мастерской и не зная, как и что делать с рукой или ногой, которая мне не нравилась, но которую поправить, как ни бился, я не умел. Мне пришла мысль проситься у отца, чтобы он позволил мне быть живописцем, и я приступил к этому, нарисовав Спасителя, только что снятого с креста. То был день Пасхи. Мать поднесла ему картину. Отец очень хвалил и пожелал знать, откуда она взялась. «Это наш Сенька», — сказала мать. Отец улыбнулся, а я чуть жив стоял за дверью, подсматривая в щелку. Меня позвали к отцу. Он похвалил меня и дал мне синюю ассигнацию. То были первые деньги, выработанные мною. Я чуть с ума не сошел от радости и на все купил себе карандашей и бумаги. Я стал трудиться неутомимо. День сидел в лавке, а ночью на чердаке, читал, учился, все думал своими сведениями поразить отца. Авось тронется моими трудами и отпустит в Москву учиться. Напрасно. Раз он увидал, что у меня огонь на чердаке, ни слова мне не сказал, только... Целый день я просидел в лавке, и после ужина, укравши у матери огарок, с радостью побежал наверх. Можете представить мое положение, мое отчаяние. Я не узнал своей мастерской. Все было сломано, разбросано, бумаги разорваны, все вверх дном. Я стоял как ошеломленный, и вдруг принужденный смех раздался за мной. То был мой отец, наслаждавшийся своим торжеством. Он долго стыдил своего непокорного сына, и я дал ему слово более не тратить времени на глупость. Я не сдержал его. Я рисовал, где только было можно. И с той поры стал заниматься портретами, делать копии с образов и копил деньги. У меня была мысль бежать в Москву. Наступал мне тогда 20-й год. Я заметил, что на меня ласково глядят девушки. Это мне понравилось, но я был робок и не решался заговаривать с ними. Тут-то я сошелся с Машей, дочерью Прокопа Андреевича, вашего хозяина. Она мне созналась, что давно я ей приглянулся. Я любил ее страстно, как мне казалось тогда, и дал ей слово жениться. Тогда-то я и снял с нее портрет. Маша одним мне не нравилась, вечной своей грустью. Правда, отец ее человек крутой, и надежда была плоха на его согласие, но даже в минуты самой нежности она плакала и все твердила: «Сеня, не разлюби меня, я умру». Скоро она стала худеть и хворать, и, наконец, созналась во всем матери, которая страстно любила ее. Они поплакали вместе, помолились Богу и приступили к делу, то есть сказали отцу. «Я знаю, какой ответ они получили», — перебил я. «Ну так вот, я ни жив, ни мертв», — ждал грозы, узнавши, что Прокоп Андреевич прислал за моим отцом. Страшно вспомнить, какое было лицо у отца, когда он воротился от него. «Ты хочешь жениться, а? Щенок ты эдакой! Ты, женин, хлеб хочешь есть? Да ты, — говорит, — отцу на грош барыша не принес, еще с выгодой ни разу простой узды не продал. Я, — говорит, — в очередь тебя упеку, если ты будешь думать о женитьбе». Я бух ему в ноги, просил простить и позволить идти в Москву. Отец согласился. Только, как я узнала от матери, согласился он с тем, чтобы засадить меня там в лавку к одному своему приятелю. «Пусть, — говорил он, — чужого хлеба попробует, да горе помыкает на чужой стороне». Я простился с матерью, простился с отцом и решил лучше бежать из Москвы в Петербург, но уж ни за что не быть сидельцем. Приехав в Москву, я сдал дело, которое мне поручил отец, и написал ему, что хочу учиться и быть живописцем. Он грозил сам приехать за мною, но захворал и умер. Мать тоже вскоре умерла, оставив мне один только домишко полузгнивший, который теперь принадлежит мещанке Шипиловой. Я продал его ей, как воротился сюда. Ничего дальше никогда портретист мне не говорил. Наконец дела мои кончились. Я собрался ехать. Портретиста я с недели уж не видал. Он сидел, запершись в своей комнате, не пускал никого к себе и сам не выходил никуда. Все уже было готово. Я уже уселся в экипаж, потеряв всякую надежду видеть его, как вдруг, к удивлению моему, он явился. Я заметил в нем особенную веселость и развязность, и угадал причину тотчас, как он заговорил. Язык плохо повиновался ему. Прощаясь со мною, он сунул мне в руку небольшую картину, завернутую в бумагу, сказав: «Это на память от меня». Я крепко пожал ему руку, и мы простились. Как только он удалился, я сорвал бумагу. В руках моих была удивительная копия с портрета смуглой женщины с белыми лилиями. Ее большие глаза с лукавой улыбкой навели на меня страх. Простившись с хозяином и трактирной прислугой, обступившей меня, я поехал и, проезжая одну улицу, еще раз увидел портретиста. Он едва держался на ногах и чертил углем на заборе какую-то фигуру. Мальчишки рвали его за фалды, а смельчаки рисовали мелом ему на спине разные рожи с высунутыми языками. Я взглянул невольно на смуглую женщину, которая оставалась еще у меня в руках. Она извительно улыбалась, как бы посмеиваясь над тем, что я чувствовал в эту минуту. Под тяжелым впечатлением оставил я город. Приехав в свою деревню, я послал портретисту денег и письмо, в котором просил его переехать ко мне. Я получил от него ответ, очень трогательный. Он сознавался, что жизнь его грязна, но писал, что силы его оставили, что он не надеется на себя и потому считает лучшим остаться в прежнем положении. У нас завязалась переписка. Он удивил меня смелостью и здравостью своих суждений об отвлеченных предметах. О том же, что было ближе к нему, он избегал писать. Наконец я спросил его раз, какое обстоятельство было в его жизни, заставившее его так опуститься. «Старая песня», — писал он мне, — «любовь самая страстная и самая безумная». И со следующей почтой прислал толстое письмо. Вот оно. Прочтите. Решившись жить в Москве и учиться, так начиналось письмо, которое Данков вручил Каютину. Я стал писать образа. Работа шла удачно. Я ходил в галереи, проводил там целые дни и был совершенно счастлив. Только любовь к Маше. Но я скоро забыл ее и весь предался искусству. Так я прожил с полгода очень счастливо. Но так как человек ничем не бывает долго доволен, то я задумал ехать или идти пешком в Италию и занялся исключительно портретами, чтоб скопить деньжонок на дорогу. Правда, иногда, воротившись с какого-нибудь сеанса, я чуть не разбивал себе головы об стену с отчаяния и унижения. Но надежда осуществить мои планы поддерживала меня. Бывало, сидишь в каком-нибудь доме, снимаешь портрет с кривой барышни, вдруг является папенька или маменька, невежда в искусстве, и начинают делать грубые замечания и давать советы. Да это еще ничего, а то с наглостью требуют перемены, которую невозможно сделать, и если не угодишь, так портрет кривой барышни остается в руках. Старая кокетка требует, чтобы она сидела амфас, но в то же время, чтобы видна была ее толстая, неискусно привязанная коса, глаза были томны, тогда как они съесть хотят. Мать семейства, желающая оставить потомству свое тучное изображение, бранится с поваром, который стоит в дверях, за лишний фунт муки и поминутно стучит кулаком по столу, отчего и рука моя, и стол дрожат, а потом сердится, что долго должна сидеть. Раз мне случилось писать портрет с одной старушки, я был в восторге от ее доброго и благородного лица. Она обласкала меня, и я в первый раз чувствовал легкость в чужом доме. Узнав мое звание, она не изменилась ко мне, а даже удвоила внимательность. Я всякий день ходил к ней обедать и снова принялся учиться, потому что старушка дала мне деньги вперед за образ, который заказала, а скорого исполнения не требовала. Тут только я с ужасом вспомнил о Маше, которую, впрочем, уж не любил. Может быть, потому что она могла быть помехой моим лучшим надеждам. Я молил Бога, чтоб отец ее продолжал упорствовать и освободил бы меня от подлости, которую пришлось бы сделать. Да тут скоро все перевернулось. Старушка все уши прожужжала мне рассказами о своей внучке Лизе, которая гостила у одной своей подруги в деревне недалеко от Москвы и должна была скоро воротиться домой. Старушка была ее опекуншей. Лиза была круглая сирота. Раз прихожу к старушке обедать и замечаю, что она как-то необыкновенно весела. Первое ее слово было: «Семен Никитич, Лиза моя приехала, Лиза! Лизонька, поди сюда!» — закричала старушка со своего дивана, где она постоянно сидела. «Сейчас, бабушка!» — отвечал из другой комнаты звучный голос. Через минуту в комнату вошла смуглая девушка среднего роста с таким детским веселым взглядом, что и сама она показалась мне ребенком. Она с любопытством посмотрела на меня. Я сконфузился. Ее взгляд был жгуч и совершенно не детский. Потом она занялась своим передником, в котором что-то держала. «Это Семен Никитич, Лиза», — сказала бабушка таким голосом, в котором слышалось мне: «Полюби его». «Что ваш портрет делал, бабушка?» — спросила Лиза и снова бросила на меня жгучий взгляд. Я покраснел и поклонился еще раз. «Да-да, вот он из тебя снимет тоже. Он добрый», — отвечала старушка. Лиза лукаво улыбнулась, подошла ко мне и, раскрыв свой передник, показала мне трех еще слепых котят, которые тихо пищали. «Сделайте одолжение. Снимите мне портрет с моих котят. Только, пожалуйста, чтоб были похожи».
«Лиза, что это?» — спросила старушка, услышав писк.
«Котята, бабушка. Я вот прошу Семена Никитича снять с них пор...»
«Лиза, Лиза!» — с упреком перебила старушка, качая головой.
Я глядел, как дурак, на смуглую девушку и ничего не мог сказать. Я видел только, что она не дитя, а женщина, что стройный ее стан уже совершенно развит. Необыкновенная гибкость была в каждом ее движении, глаза горели и, казалось, щурились от собственного блеска. Губы заманчиво были полураскрыты, а белые зубы резко обозначали свежесть их. Волосы черные, как смоль, небрежно, но грациозно были уложены вокруг головы. Их тяжесть тянула головку немного назад, отчего в лице девушки было что-то смелое и вакхическое. Простое белое платье с открытым лифом и короткими рукавами еще разительнее выказывало смуглость ее кожи. Она, кажется, заметила впечатление, которое произвела на меня, и, лукаво улыбнувшись, убежала из комнаты. «Ох, это Лиза!» — сказала старушка, провожая глазами свою внучку. «Вы, пожалуй, подумаете, Семен Никитич, что она дитя?» «Нет, батюшка, ей уже 19 лет». Я не хотел заметить доброй старушке, что жгучие взгляды внучки лучше всего говорят, сколько ей лет. Весь тот день я провел у старушки, не спуская глаз с Лизы, которая казалась мне то капризным ребенком, то страстной женщиной. «Завтра, Семен Никитич, потрудитесь начать портрет с Лизы», — сказала старушка, когда я уходил домой. Назначили час. Очутившись на улице, я почувствовал, что голова моя горит. В ушах так шумно, точно я угорел. Смуглое личико и жгучие глаза Лизы ни на секунду не давали мне покоя. Я не лег спать, а всю ночь просидел с карандашом, рисуя это чудное личико. К утру я сел на диван, поджав ноги, и так просидел несколько часов, припоминая каждое слово, каждое движение смуглой девушки. Мне было весело.